Евангелиста Матфея, 20 глава, притча о работниках винограднике. У кого есть Слово Божие, друзья, хорошо будет, если мы откроем и будем читать вместе. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 стиха. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано утром нанять работника виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других стоящих на торжеще праздно. И им сказал: «Идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец вышел около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников, и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получивши, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной?» Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Аминь. Братья и сестры, я был очень рад, когда брат на съезде позвал меня в Харцистскую церковь. И для меня это первый приезд, вот я первый раз в вашей церкви. И скажу, что я испытывал немалое смущение, от которого и сейчас не свободен. Я сегодня брату Петру говорю: у вас столько столпов в Харцистской церкви, и вы распространили свои шатры до Красноярска. Ваши посланцы есть. И неужели ваша церковь нуждается в том, чтобы к вам кто-то приезжал? Говорю: у вас такие сильные братья. И я, говорю, очень смущаюсь тем, что мне кажется, что мы как-то очень серенько будем смотреться на фоне ваших братьев. Ну, друзья, не почитаю себя наставником, сам являюсь отцом семерых детей. И хочу поделиться с вами сегодня темой, которую Бог положил на сердце не накануне приезда к вам. Это тема, которая занимает мое сердце очень долгое время. Ну, если коротко ее обозначить, она звучит так: «Благость Божья» или «Учение о Божьей благости». Друзья, из прочитанной притчи у меня несколько есть вопросов. Во-первых, к самому себе. Для личного размышления я много об этом размышляю. И к вам. Братья и сестры, почему труженики, которые работают в винограднике и работают жертвенно и посвященно ради Богу, почему призванные и избранные Богом обижаются на Бога? Почему они ропщут на любящего, доброго и милосердного Бога? Написано, что они говорили между собой всякие слова в адрес Бога, и хозяин виноградника говорит: «Друг, я не обижаю тебя». Они думали, что хозяин их обижает. Мне вопрос: почему люди, посвященные Богу, обижаются на Бога? Почему люди, которые трудятся и очень много на Бога, в их жизни случается горечь на Бога? Они огорчаются против Бога, думая о том, что Бог в теории благ, но не ко мне. У меня жизнь не удалась. Моя судьба не удалась. У кого-то да, но не у меня. Это первый вопрос. Друзья, второй вопрос. Если Бог действительно благ и добр, то почему в жизни любящих Бога происходят беды и бедствия? Почему имеют место трагическая смерть, неизлечимые болезни? Почему дети рождаются инвалидами пожизненно? Почему есть место сиротству, нищете в жизни любящих Бога? И третий вопрос. Что мы, как любящие Бога, думаем о Нем, когда мы переживаем горечь разбитых надежд? Что мы думаем о благости Божией, когда переживаем одиночество, бездетность? Нет детей. Это горе. Есть люди, которые страдают от того, что у них большие семьи, но гораздо больше в мире страдают людей от того, что у них детей вообще нет. Почему люди, верующие и любящие Бога, переживают сиротство? Почему рождаются больными детьми? Почему терпят финансовые крахи, утрата близких, предательство друзей и тому подобное? И как все это соотнести с Божьей благостью? Если Бог добр, и если Он благ, то почему в христианских семьях все это имеет место? Братья и сестры, что мы думаем о Боге? Вот как мы познали Бога, так мы и живем. А как мы живем, это уже наша история, поэтому догматика и история неотделимы. Вот как мы возросли в Богопознании, вот так мы будем и говорить о Боге, и думать о Боге, и поступать с Богом. Давайте, друзья, проследим по этой притче, почему люди, которые были призваны виноградник Божий, трудились для него целый день, терпя зной, терпя много трудностей, трудились хорошо, но такой финал, такой итог. Друг, я не обижаю тебя. Друзья, я как-то недавно имел возможность в одном городе встретиться в течение одного дня с тремя женщинами, которые огорчились на Бога. Они исповедовали свою горечь против Бога. Это были люди примерно 30-40 лет. Я помню, беседовал с одной девушкой, ей около 30 лет. Она говорит: «Я огорчилась на Бога. Все мои подруги вышли замуж, но не я». Почему? Мне мои подруги говорили, что если ты не подсуетишься в вопросах замужества, ты замуж не выйдешь. И я не суетилась. Я молилась, я ждала, я рассчитывала, я надеялась. И вот все, кто подсуетились, вышли замуж, а я осталась одна, мне уже 30. Я, говорит, сильно, она говорила это со слезами, я огорчилась на Бога. Почему в моей жизни такое случилось? Потом в этот же день я встретился с другой женщиной, беседовал с христианкой, как мне показалось, серьезной христианкой. Она говорит, что я вышла замуж, у меня был муж, нас сочетали в церкви. Потом мой муж отпал, потом он стал других женщин водить в квартиру. Теперь моим детям, двоим сыновьям, он все позволяет. В этой обстановке я не знаю, как себя вести. Почему в моей жизни Бог усмотрел мне такую судьбу? Я огорчилась на Бога. В этот же день я встретился с третьей женщиной, которой муж погиб 4 месяца тому назад, и говорит: у нас такая любовь была, у нас такая семья была, почему Бог со мной так поступил? Я тоже огорчилась на Бога. Я тогда подумал: интересно, не вышла замуж — плохо. Вышла замуж — опять плохо. Муж умер — опять плохо. Значит, без мужа плохо, с мужем плохо, муж умер — опять плохо. Вообще, друзья, а что хорошо? В каком положении мы будем довольны и благочестивы? Понимаете, у всех этих людей одна и та же проблема. Они думают про Бога плохо. Они усомнились в Божьей благости. Они не поняли в своей жизни эту величайшую библейскую истину, которую сказал хозяин виноградника: «Я добр, и я не обижаю тебя».
Братья и сестры, вот этой истине моя будет посвящена вся проповедь. Я добр. Божья доброта. Или Божья благость, которую мы, не познавая, грешим против Бога и говорим много неразумных слов о Боге. Ну, когда я думаю об этих людях, которые были недовольны своим хозяином, я нахожу, друзья, там четыре причины, почему они были недовольны своим хозяином и роптали против любящего, доброго и милосердного Бога. Первое. Они не познали Божью благость. «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» Наш Бог является хозяином неба и земли, Он является хозяином вселенной, Он является хозяином виноградником и главою церкви. И Он властен в своем доме делать все, что Он хочет. Это Его власть. Он властен дать и взять. Я помню, с Валентином Фот когда-то пришлось на реке Лена в Якутской области находиться на благовестии. Ему часто задавали люди этот же самый вопрос. Почему в моей жизни случилось то и то, и то, и то, и как вы это соотносите с тем, что Бог есть любовь? И я помню, в одном поселочке, в этом поселке было всего 12 домов. Весь поселок собрался на берег реки Лена. И он с этими женщинами, которые огорчились на Бога и усомнились в Божьей благости, проводил беседу на тему о том, что Бог есть любовь, и он тогда интересный пример этим женщинам привел. Говорит, однажды у одного хозяина был хороший садовник, и он выращивал необыкновенной красоты розу для своего хозяина, хотел преподнести в день рождения ему. И вот в отсутствие садовника царь вошел в его сад и увидел эту пленяющую красоты розу и распорядился, говорит, сорвите ее для меня. Через некоторое время приходит садовник, видит, что розы нет. Он ее растил для своего господина. Говорит, кто посмел? А ему говорят, это сам царь сказал. А, ну если царь, то ему можно. И он такую мысль подвел, что если Бог дал нам детей, а потом этот Бог решил эту розу срезать, сорвать и взять себе, он имеет на это право. Мы должны по-другому относиться к философии смерти. Он властен делать все, что Он хочет. Он в своем доме хозяин своего виноградника. Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Господне благословенное. Вот эту истину эти люди не познали. Поэтому они роптали на Бога. То есть они не познали Божью благость и Божье право делать в своем доме все, что он хочет. Вторая причина – они превозносились над братьями, теми братьями, которые работали с ними один час, которые также рядом с ними стояли виноградники. Они говорили, ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Братья и сестры, соизмерять свои дары, свои заслуги, свое положение в церкви с другими – это неверное мерило. У каждого, с каждым хозяин виноградника имеет лично свое дело. Он каждого наделяет своими дарами, ставит на свое место, на свою высоту. Написано, что умер Давид, поставленный высоко. Сладкий певец Израиля. Есть люди, которые сами себе высоко ставят, а есть люди, которых Бог ставит высоко. Он взял его от стада овец. Бог властен наделять дарами, заслугами, положением, как он хочет. И себя соизмерять с другими людьми – это неверно. Превозноситься над братьями – это грех. У них был грех превозношения. Ты сравнял их с нами. Они с пренебрежением относились к тем, кто пришел всего на один час в виноградник. И поэтому первые стали последними. Друзья, третья причина, почему они роптали на Бога – это отсутствие благочестия, суть которого быть всем довольным. Без благочестия, друзья, наш духовный рост останавливается. Наше богопознание прекращается. Написано в 2 послании Петра, 1 глава, такие слова, что «удалившись от господствующего в мире растления похотью, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа». Без благочестия, суть которого быть всем довольным, друзья, нет духовного роста. Человек не познал Бога, он будет роптать на Бога и огорчаться на Бога всю оставшуюся жизнь. Духовный рост прекращается. Без благочестия, без того, чтобы быть довольным тем, что у нас есть, имея пропитание и одежду, будем довольны, друзья. Духовный рост и богопознание прекращается. И четвертая, друзья, причина их ропота на Бога – это завистливое око. «Глаз твой завистлив от того, что я добр». Друзья, и вот на эту тему я хотел бы во второй части своего слова как бы немножко подробнее о зависти в христианской жизни, имеет ли это место, в каких сферах, что является предпосылкой зависти. Одно, друзья, нам известно о том, что там, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Они трудились, это были посвященные работники, но они имели завистливое око, и поэтому зависть их сделала последними. Друзья, зависть первого делает последним, а последнего, свободным от зависти, делает первым. Друзья, зависть нас делает последними. Это очень серьезная проблема, но об этом немножко хотел бы, немножко, друзья, попозже, во второй части своего слова. Давайте сосредоточим внимание на теме о Божьей благости. Вот это очень важные слова, которые хозяин виноградника сказал. Я добр, и я не обижаю тебя. Друзья, Бог является источником всякого блага во вселенной. Написано, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и тени перемены. Иакова 1,17. Друзья, добро – это Божья сущность. Написано так, что никто не благ, как только один Бог. Если вы, будучи злы, умеете даяние доброе делать детям вашим, друзья, то Бог делает даяние не потому, что Он по сущности добр. Вот мы с вами все злые люди, носители злой природы внутри нас. И вот Писание говорит, если вы, будучи злы, если вы являетесь носителем этой злой природы, все-таки умеете доброе дело делать ради своих домочадцев, единокровных, то Божья природа – это одно добро. Бог благ – это сущность Бога. Написано, «Я есмь пастырь добрый, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ. Бог делал добро повивальным бабкам, и народ умножался и весьма усиливался. Все Божьи намерения для любящих Его, они все во благо, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия 29 глава 11 стих. Друзья, вот когда Иосиф многое в своей жизни перенес трудности, страданий от братьев своих, проанализировал в конце жизни своей весь свой земной путь, то в конце своего земного пути он исповедовал Божью благость такими словами. «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, и сохранить жизнь великому числу людей». Божью благость он исповедовал в своей жизни. Братья и сестры, Иов, который много бед перенес, самый неожиданный зигзаг в его судьбе был, когда, мы знаем, вестник за вестником принесли плохие вести о том, что движимого и недвижимого имущества у него не стало. Сыновья его в один день погибли, наследников нет. Братья и сестры, и в этих обстоятельствах он исповедовал Божью благость. Он исповедовал благость Божьих намерений и не усомнился в Божьей благости, переживая удары судьбы и лишения. Он сказал так: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословено». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Пришло еще одно испытание. Жена его стала этой стрелой дьявольской в колчане у лукавого, которая очень горькие слова обидные сказала, которые достали его до сердца, и он ей сказал такие слова: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Он исповедовал Божью благость и не говорил ни одного неразумного слова о Боге. Он не обижался на Бога. Друзья, удивительно. Божью благость, друзья, исповедовал Моисей, когда говорил народу такие слова: «Открою тебе, Господь, добрую сокровищницу свое небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во все времена, во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву, все сбылось». Братья и сестры, Божью благость исповедовал Давид. В 22-м псалме он говорил о том, что он, если он даже пойдет и долиной смертной тени, не убоюсь зла, окончается псалом такими словами: «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господне многие дни». Псалом 33, 9 стих: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Псалом 24, 8 стих: «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь». Псалом 144, псалом Давида: «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Братья и сестры, и последнее, на что я хочу обратить внимание, что благость Божью исповедовал Иисус Христос в Гефсиманском саду. Когда Он находился в этом страшном борении, и пот Его был как капли крови, Он ни на миг не сомневался в том, что Бог есть Отец. И Он с ним поступает, как любящий Отец с любящим Сыном. И Он исповедовал Его как Отца, как любящего Отца, который творит по своей сути только добро для своих детей. И в эта молитва: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты». И еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И на Голгофском кресте, находясь в этой великой борьбе, друзья, он ни на миг не сомневался в отцовской любви, говоря, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твою предаю дух мой», и се сказав, испустил дух. Друзья, нам иногда кажется, что Бог с нами поступает не как отец и не как с сынами. Так нам кажется, что отец со своим любящим детем не поступил бы никогда. Вот Иисус Христос ни на миг не сомневался в отцовской любви, в Божьей благости. Я помню, один юноша, недавно я с ним беседовал, он был в подростках, потом в молодежи у нас был, а потом отпал, и мы 10 лет с ним не виделись. И вот через 10 лет он вернулся, покаялся, принял крещение. За это время он потерял здоровье, он женился, потерял жену, жена от него ушла с ребенком, он много чего потерял. Я у него недавно спросил, говорю: «Скажи, что послужило твоему отпадению от Господа?» Он говорит: «Я огорчился на Бога. Я огорчился тому, что я родился, от рождения заикался. И чем больше я рос, тем больше у меня этот внутренний конфликт был, я себя чувствовал некомфортно, я, говорит, комплексовал, и я внутри себя всегда задавал вопрос: Господи, почему ты меня сделал таким, что я от рождения заикаюсь? Я, говорит, довел себя до такого состояния, что, говорит, я однажды сказал: все, в собрание больше ходить не буду. Я сначала маме своей говорил: мама, я хожу для того, чтобы тебя сопровождать на собрание, а потом он отказался и от этого и перестал ходить на собрание. И вот он пришел через 10 лет к Богу, покаялся. Я говорю: а как сейчас? Говорит: я продолжаю заикаться, но я покаялся за то, что я всю жизнь огорчался на Бога. Я, говорит, теперь понял, что надо сосредоточиться не на том, чего у меня нет, а на том, что у меня есть. Я, говорит, я продолжаю заикаться, но я, говорит, начинаю, я, говорит, сейчас в каждой молитве, каждый день благодарю Господа за то, что у меня есть. Я благодарю Бога за руки, я вижу людей, которые ходят без рук. Я Бога благодарю за ноги, я вижу людей на инвалидных колясках без ног. Я благодарю за глаза, я вижу слепых вокруг себя в городе Москве. Я благодарю Бога, что у меня есть то, что у других нет. Я сосредоточил свое внимание на то, что у меня нет. Говорит, и я понял, что вот в этом была моя трагедия и путь к моему падению. И теперь, говорит, я продолжаю молиться Господу: Господи, если я нужен для Твоей славы, и если Ты хочешь из меня сделать проповедников для славы Своей, Ты можешь дать мне речь, чтобы я не заикался, но если Ты это хочешь. Говорит, и я, говорит, теперь понял, что надо Бога славить и благодарить за то, что у меня есть, а не сетовать на то, чего у меня нет. Он властен дать язык или не дать, дать зрение или отнять. Он властен. Братья и сестры, недавно я беседовал с одним человеком в нашей церкви, Вениамином Ерофеевичем, служителем, диаконом Напренко, он тоже из ваших мест. И он говорит, в годы своего служения, говорит, я, говорит, однажды имел возможность такую посетить одну христианку без рук и без ног, ни рук, ни ног. Но когда, говорит, приходили, когда я пришел к ней и думал ее чем-то утешить, она не дала нам ни слова сказать, она, говорит, нас утешила. Она говорит: как я рада, что у меня есть язык. Я, говорит, губами вышиваю, и за каждый узелок я Бога благодарю, что могла этот узелок сделать. Она удивительной красоты вышивки делала и дарила их служителям. Язычком своим, губами, специальное там приспособление, иголочка, ниточка, и делала узоры на ткани вышивала. Говорит, я за каждый узелок Бога благодарю. А еще, говорит, я ушел, она мне подписала открытку таким каллиграфическим почерком. Ручка, специальное приспособление, и вот так вот, говорит, я понял, как важно быть благочестивым. Мы уходили из ее дома на крыльях. Это был человек, который ничем не сетовал на Бога. Она была счастлива. Она радовалась тем, что она в этом положении может чем-то Богу служить. Братья и сестры, благость и милость. Замечаем ли мы Божью благость, которая в полноте, в полном объеме излилась лично на меня, хотя в моей личной жизни могут быть и трудности, и неудачи, и финансовые проблемы, или дети больные от рождения, или какие-то другие удары судьбы. Но могу ли я исповедовать Божью благость во всех зигзагах своей судьбы? Вот в чем стоит вопрос. О том, мы можем много трудиться, мы можем много благовествовать, мы можем всю свою жизнь посвятить издательству или еще какому-то труду, ходить от моря до моря, но при этом в сердце своем вынашивать неправильные мысли о господине виноградника, в том винограднике, который он нас призвал, он нас избрал и поставил, и говорить, и мыслить неверно о Господе. Друзья, чем, каким богопознанием исполнены мы, и что мы думаем о нашем Господе? Друзья, вот я бы хотел бы еще обратить внимание вот на эту вторую часть, ну, той беседы, которую так вот, говорю, я ее не готовил для вас, эту беседу Господь приготовил для меня, для моего сердца, и то, чем, что важно для меня, я надеюсь, что это будет важно и для вас. Вот эта сторона, которая препятствует видеть Божью благость, это завистливое око, завистливое око. Неужели ты завистлив от того, что я добр? Братья и сестры, может быть, это не про нас? Может быть, мы свободны от этого? Может быть, эта тема нас не касается? Мы такие духовные, у нас все так хорошо. Братья и сестры, увы, это про нас. Это и нас тоже сильно касается. Братья и сестры, зависть, по словарю Даля, Дословное значение такое – досада по чужом добре или благе, досада на больший успех другого, смотреть с завистью на довольство других. Злой плачет от зависти, а добрый – от жалости. А Ожогов дает такое объяснение. Зависть – это чувство досады, вызванное благополучием и успехом другого. Снедает зависть. Завистью смотреть на то, чего у тебя нет, чего очень хочется. Червь – зависть. Это о затаенном, постоянно мучающем чувстве. Братья и сестры, жизнь без Бога в этом мире, до нашего покаяния, до обращения, вообще вся жизнь без Бога в этом мире построена на злобе и зависти. Послание к Титу, 3 глава, 3 стих. «Ибо мы были некогда несмысленны, рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и зависти, и ненавидели друг друга». Братья и сестры, вся жизнь этого мира построена на этом. Все пропитано и все пронизано завистью. Недавно мне рассказывали историю интересную. Один наш брат, хороший мастер, отделочник по квартирам, делал ремонт в одной квартире. Очень хороший сделал ремонт, состоятельная женщина, она с ним рассчиталась. К этой женщине пришла ее подруга, ей понравился ремонт. Она взяла визитную карточку нашего брата, пригласила к себе и говорит: «Сделай мне ремонт лучше, чем у моей подруги». Он человек творческий, приложил немножко фантазии, мастерства, творчества, сделал лучше. Приходит первая подруга ко второй, вызывает нашего брата и говорит: «Так, все срывай, все обои, все разрушай, сделай лучше, чем ей». Друзья, ее больше ничего не радует. Лучшие подруги, которые ходят друг к другу с гостевыми визитами, кокетливо улыбаются, друзья, суть этого мира – злоба и зависть, все на этом построено. Теперь Господь нас извлек из этого мира. Мы стали новой твари, друзья. И что же происходит? Есть такое хорошее определение зависти, что зависть – это гниль для костей. Книги Притчи, 14 глава, 30 стих. То есть, есть скверна плоти, а есть скверна духа. Так вот, зависть относится к скверне духа. Это гниль в костях. Вот внешнюю проказу можно увидать, она внешняя, да? Прокаженный может прийти к священнику, священник увидит, осмотрит и скажет: для очищения от проказы надо вне стана побыть, для очищения или еще что-то. А вот гниль в костях никогда не видно, друзья. Это такой законспирированный грех. Это настолько глубоко затаенный, замаскированный, что никогда не докопаешься. Братья и сестры, вы слышали, что хоть когда-нибудь, хоть где-нибудь отлучили за зависть? Я такого не слышал. А за пьянство отлучают, за блуд отлучают, за бутылочку пива отлучают. Друзья, а чем завистливый лучше того, кто напился и стал пьяным? Чем он лучше? Он намного хуже. Это гниль в костях. Вы знаете, зависть – это такой грех, который открывает двери для всех остальных грехов. Я нашел в Писании, что или каким грехам зависть открывает грех. Зависть открывает грех на такие грехи, как заговор, насмешки, мысли об убийстве, насилие, жестокость, предательство, ложь и множество других грехов, которые приносят вред и боль другим. Написано: «Из зависти предали Иосифа, братья, из зависти распяли Христа, из зависти священники наложили руки на апостолов». Зависть – это коренной грех, который произвращает тысячи других плодов. И до тех пор, пока этот горький корень не удален, бесполезно каяться в плодах, срывать те или иные плоды и говорить: «Господи, вот раздражаюсь, вот то, вот еще обижаюсь» и так далее. Ты каешься в плодах, срываешь плоды, но если горький корень не удален, он будет произвращать плоды по роду своему до бесконечности, до тех пор, пока корень не будет изъят, пока корень не будет вырван. Это гниль в костях. Это поражение в духе, это скверна духа, это то, что будет постоянно производить все новые и новые и новые плоды. Братья и сестры, нет белой зависти. Говорят: «Я тебе завидую белой завистью». Братья и сестры, Писание говорит: если вы имеете горькую зависть, зависть только горькая, не существует белой зависти. Завистливый делает жизнь свою и жизнь близких своих горькой, весьма горькой. Там, где зависть и сварливость, там худое, неустройство и все худое. Братья и сестры, вот апостол Павел Коринфянской церкви, посвящая послание, пишет такие слова. «Если между вами есть зависть и споры, и разногласия, то не плотские ли вы?» То есть, рожденные свыше, дети Божьи, уверовавшие, но младенцы во Христе. То есть, зависть – это присутствует среди членов церкви. Да? Он это, на это обращает внимание. Друзья, какие предпосылки для зависти? Я нашел в Писании 5 предпосылок для зависти в жизни верующих людей. Первая предпосылка – это Екклезиаста, 4 глава, 4 стих. «Всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Вот если в жизни кого-то происходит успех, кто-то устроился, дом построил, детей обучил, квартиру получил и так далее, образование дал своим детям. Вот интересный тест, самого себя проверить, что это во мне вызывает. Может быть, молитва благодарности, Господи. Как я рад, что молодая семья устроилась, дом построила. Как я рад, что у них получается лучше, чем у меня. Как я рад, что они приобретения эти сделали или в их жизни присутствуют. У меня этого нет, но я рад, что хоть у них это есть. О, это хорошо. Но если в твоем сердце это вызывает другое чувство, ах, у вас это есть, я сейчас буду проповедовать, и ты еще о пришествии говоришь, да, и вот это вот, и так далее. Можно и кафедру использовать для того, чтобы потом допекать тех, кому ты завидуешь, и использовать тексты Священного Писания и прочее, прочее. Понимаете, зависть настолько законспирирована игре, что она будет использовать и тексты Писания, и проповеди использовать для того, чтобы снедать других. А почему? Потому что у меня этого нет, а у него это есть. И пока это у тебя есть, мне это покоя не дает. И раз проповедник, я буду использовать кафедру для сведения счетов. Это страшные вещи, братья и сестры. Но на самом деле мотивация бывает и такой. Интересно, друзья, что вот именно зависть была мотивацией, скрытой такой мотивацией в жизни двух родных сестричек, которые не могли иметь любовь между собой из-за того, что в одной семье рождались дети, а в другой семье дети не рождались. Вы знаете, о ком идет речь, да? Рахиль и Лия. Книга Бытие, 30 глава, 1 стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Интересно. Она довела мужа своего до такого состояния, что сделала его жизнь в шатре совсем невозможной. Вот там, где неустройство, там, где зависть, там неустройство и все худое. Это такая была неустроенная бездетная семья, что однажды вот с этими словами она вывела мужа из равновесия, и он в гневе своем сказал, что я Бог, чтобы дать тебе детей. Вы представляете, она довела мужа до кипения. Вот что-то за семья, что-то за атмосфера внутри семьи. Братья и сестры, а почему? У меня вопрос интересный. Рахиль, да ты бы только радовалась, что в жизни твоей сестры Бог дает детей. Только радовалась за своих племянничков. И сказала бы, у меня детей нет. Слава Богу, что племяннички такие хорошие бегают в соседнем шатре. Слава Богу, как я рада за свою сестричку, что у нее детки рождаются. У меня нет, но у нее есть. Это должно быть предметом для радости. Нет. Каждый новый ребенок в той семье рождает в ее сердце такой вулкан негодования. Как это? У нее есть дети, а у меня нет. Понятно, что это вопросы наследства. Это в то время по-другому относились. Это были определенные... Ну, мы знаем все, что было с этим вопросом связано. И тем не менее, братья и сестры, вот интересно, что в этом же положении, как Рахиль бездетная, была и Анна. Она тоже была второй женой. Она тоже была бездетна, и ее соперница огорчала. Но она была свободна от зависти, и она не создавала такую атмосферу в семье, чтобы муж негодовал, кричал и гневался на нее. Что она сделала, когда печалилась от того, что у нее детей не было? Она не к мужу шла с этими вопросами «дай мне детей». Она шла в храм, она шла к Богу, и она перед Божьим алтарем изливала свою горечь, свою печаль, свое сердце. И, открывая Господу в молитве, в смирении своем говорила, «Господи, дай». Если ты мне дашь, я тебе посвящу. Два человека в одинаковом положении находятся. Одна из зависти мужу создают такую ситуацию, когда в шатер уже больше идти не хочется. Все. Там неустройство и все худое. Другая жена благоразумная, смиренная, в этом же положении находясь, идет к Богу, хранит мир в семье, хранит мир с мужем. В этом доме уютно и хорошо, и в этом доме царствует Господь. Там благодать Божья. Она свободна от того, чтобы завидовать своей сопернице, первой жене своего мужа. Два человека оказались в равных условиях. Друзья, поводов для зависти много. Сестра вышла замуж, почему не я? В их семье все верующие, а у меня чем я хуже? Их дети музыкально образованы, а мои почему? Моих нельзя, почему мои дети ни в оркестрах не играют, ни образование не получили? В их семье рождаются все дети здоровыми, а у меня ребенок один, и тот инвалид. Почему? И так далее, и тому подобное. Любой успех и всякий успех, и всякий труд в делах производит взаимную между людьми зависть. Братья и сестры, вторая предпосылка для зависти – это благоденствие нечестивых. Благоденствие нечестивых, то, как устраивают себя нечестивые в этом мире. Псалом 72, 3 стих, с 3 стиха. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их, и на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». «Я позавидовал безумным». Братья и сестры, как нас... Вот нас окружает множество людей, не боящихся Бога, которые не ходят в печальной одежде, которые не живут свято, и которые лучше устраивают себя на земле, чем те, кто идут по пути святости, ходят в печальной одежде, хранят чистоту своей жизни. И мы смотрим на то, как они устраивают себя. И иногда боящиеся Бога говорят друг другу: напрасно ходить в печальной одежде, лучше устраивает себя делающий беззаконие. И Асав, благочестивый человек, духовный брат, смотря на то, как живут эти нечестивые в этом мире, как процветают, как распространяют свое влияние в этом мире, он попал в эту группу риска, он позавидовал безумным. Я часто езжу по Рублевскому шоссе, где самые лучшие коттеджи у российского правительства. Там не просто коттеджи, там... огромные территории с фонтанами, со всякими там невероятными вещами. И однажды, знаете, я так посмотрю, а со мной едет один брат, говорит: «Вениамин, а что ты смотришь? Что ты смотришь на эти коттеджи?» Я говорю: «Да вот, говорю, смотрю, как устраивают себя нечестивые». А он говорит: «Ты знаешь, они вечности ничего не имеют. Пусть хоть на земле поживут. А у нас в небе только все начинается. У них нет будущего, они с пистолетом под подушкой засыпают, они не верят своим поварам, думают, что что-то подсыпят, там у них обязательно должен быть дозиметр над каждую тарелку борща, нет ли там отравы. Они никогда никому не верят, они не имеют мира, они никогда не имеют спокойного сна. Но зачем нам смотреть с завистливым оком на то, как устраивают себя нечестивые в этом мире? Друзья, то, как живут люди вокруг нас, это не должно быть поводом для зависти человека Божьего. И для того, чтобы, если кто-то находится в этой группе риска, и кто-то уже каким-то овладевает эти беззаконные мысли, друзья, Асав избавился от этого только после того, когда он вошел во святилище и уразумел конец их, и успокоился, и стал довольствоваться тем, что у него есть. И сразу и постель стала мягкой, и горница стала уютной, и света в доме стало больше, и на душе стало сладко, и сон стал приятен, и все, и сердце перестало кипеть. Братья и сестры, он приобрел довольство, он исповедовал Божью благость. Он сказал: «Господи, ты мне наделил всем, мне довольно того, что у меня есть». Братья и сестры, есть такие сильные тексты Священного Писания на эту тему. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и как зеленеющий злак увянут. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, а светильник нечестивых угаснет. Это я прочитал некоторые тексты из книги «Притч» с 23, 24 глава и 36 псалом. Братья и сестры, третья предпосылка для зависти в жизни верующих людей – это то, о чем мы говорили, превозношение одних тружеников над другими, когда одни говорят, ты уравнял нас с ними, мы больше достойны чести, мы больше награды достойны, большей высоты, большего положения в церкви, ты нас не оценил. Ты нас слишком низко поставил. Ты не так нас оценил, мы достойны большего. Друзья, это тоже горькая зависть, это гниль в костях, это грех, который рождает ропот против Бога, против ближних, и то, что в конечном итоге приводит к греху, о котором написано, что помни, сколько вы раздражали Бога. Чем мы можем раздражать Бога, когда думаем о том, что Бог недостаточно благ к нам и недостаточно нас оценил, и недостаточно нас облагодетельствовал. Братья и сестры, Писание говорит о том, что если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать и друг другу завидовать. Не будем. Ты трудишься в винограднике, и ближний твой трудится в винограднике. Ты трудишься 12 часов, он призван в последний час, как наркоман, как разбойник на кресте. Симеон, Павел, другие могут сказать, я непорочен, по правде закона непорочен. Я все это соблюл от юности своей, да, богатый юношеский. Я все соблюл, я приложил все старание, чтобы сохранить себя в непорочности. А Господу угодно сравнять с тобою того, кто на кресте в последний миг своей жизни исповедовал Господа Иисуса Христа. И перед Ним, как и равно перед тобой, открываются двери рая, и Бог уравнивает свои благодати. И того, кто всю жизнь старался быть по правде закона непорочным, и того, кто в последний миг своей жизни принял веру Господа Иисуса Христа. Это делает его благодать, это делает его благость. Он властен в своем поступать так, как он хочет. Это не должно быть поводом для того, чтобы завидовать ближним своим. Мы должны, братья и сестры, с радостью относиться к каждому труженику, каждому уверовавшему, каждому пришедшему в церковь в последний час своей жизни и радоваться благодати Божьей, которая проявилась в призвании их. Друзья, четвертая причина для зависти – это Божье избрание и духовные дары. Они могут стать причиной для зависти. Интересно, что об этом написано в Псалме 105, 16 стих. Удивительные слова, друзья. Я совсем недавно обратил внимание на эти слова, и как-то так в сердце встрепенулось. Написано, «И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню, разверзлась земля, и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона». Братья и сестры, интересно, что когда-то все происходило в режиме реального времени, там не было видно зависти. То есть она была настолько законспирирована, что там на видимом плане были другие лозунги. Там были лозунги о всеобщем священстве, все святы, со всеми Господь. Там были такие духовные программы, а на самом деле мотивацией для всех этих духовных программ была зависть. Но об этой зависти, об этой четкой духовной, так сказать, вот этой мотивации было об этом написано 400 лет спустя в Псалме, которую мы с вами прочитали. Вот 400 лет спустя духовный диагноз, что вот этому духовному движению в центре, в сути его была зависть. Этими людьми двигала зависть. Они не могли спокойно, равнодушно смотреть Дафан и Аверон на то, что Бог поставил кого-то выше их, что Бог с кем-то говорит, а не с ними. И они начинали, собрали вокруг себя 250 человек именитых. Друзья, я к чему-то говорю, что зависть очень трудно разоблачить. Она маскируется под всякие духовные программы о святости и всеобщем священстве, о переживании, духовном состоянии ближнего, но в основании этого движения зависть. Сеть зависти следует остерегаться, друзья, не только новообращенным, но и людям именитым, которые давно идут за Богом, не одно десятилетие, поставлены начальствующими в народе. Эта речь идет о начальствующих, не о новообращенных, не о младенцах во Христе, а люди, которые прошли многое, испытаны были во многом, но последний экзамен в своей жизни не сдали. Они позавидовали Моисею и нашли свой конец, и земля разверзлась, и конец их был очевиден, позорный конец. Братья и сестры, я задаю себе этот вопрос, и хочу, чтобы каждый из вас задал себе этот вопрос. Доволен ли ты своим положением в церкви? Стремишься ли ты быть верным, или ты стремишься быть первым? Друзья, быть верным – это хорошее стремление, но быть первым – это совсем плохо. Оставь такие мысли. Радуется ли твое сердце, когда Бог через церковь избирает кого-либо на служение и ставит на место, которое повыше, чем ты занимаешь? Завидуешь ли ты благодати избрания своих ближних? Братья и сестры, эти вопросы очень серьезные. Говорю, это то, что относится к в нашей самой сокровенной области нашего духа, как мы себя оцениваем, как мы оцениваем дары благодати в жизни своих ближних. Друзья, и пятая причина для зависти – это отсутствие благочестия. Первое послание Тимофея, 6 глава, с 3 стиха. «Кто не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения». Братья и сестры, зависть происходит из того, что человек не следует учению о благочестии, суть которого быть довольным, имея пропитание и одежду, будем довольны. Будем довольны. То, что у нас есть, это довольно для моей жизни. Вот это довольство благодатью Божией испытывает ли твое личное сердце? Или ты вечно находишься в этой борьбе, что тебе недовольно то, что у тебя есть, потому что у ближнего есть чуть больше, чем у тебя? И ему, у него своя степень довольства, у тебя своя. И бедный, и богатый рождается, и бедного, и богатого производит Бог, создает Бог в этой жизни. Бог усматривает каждому свое, каждому свой жребий. У кому-то жребий многодетности, кому-то жребий бездетности, кому-то жребий одиночества, кому-то жребий больного ребенка, чтобы ты всю жизнь воспитывал и нес, кому-то жребий другой. Бог знает, Он властен в своем делать все, что Он хочет, и Он благ, и все, что ты имеешь, это полнота благости Божьей, которую Бог явил в твоей жизни. Братья и сестры, это очень серьезный вопрос. У нас в семье есть ребенок-инвалид, он родился таким, ему сейчас 11 лет, он не ходит, он не имеет навыков самообслуживания, он не разговаривает. Он никогда не будет разговаривать, он никогда не будет иметь навыков самообслуживания. Он родился с диагнозом детский церебральный паралич. Родовая травма, врачи говорят. Другие говорят, генетика, гены были поломаны там на момент вынашивания, еще что-нибудь, все что угодно. Но я хочу сказать, что этот вопрос, он всю жизнь, пока мы видим этого ребенка, он сопутствовал нашей семье. Мы всегда искали ответ на этот вопрос. Если в жизни любящих Бога, если люди любят Бога, то почему в их жизни происходят беды и бедствия? И как мы должны думать о Боге, когда мы встречаемся с этими бедами и бедствиями, то есть с обстоятельствами, которых изменить нельзя, с обстоятельствами непреодолимой силы? Что мы думаем о Боге? Иосиф думал хорошо о Боге. Иов думал правильно о Боге. Вопрос, что мы думаем о Боге? Можем ли мы при бедах и бедствиях вместе с вами искренне от сердца исповедовать полноту Божьей благости, которую Он явил в моей жизни при всех зигзагах судьбы, лишениях, потерях, трудностях, неизлечимых болезнях, исповедовать, что Он имеет на это право? Я когда ехал в поезде, я читал книгу по пути к вам, книгу Спержина «12 проповедей» на книгу Иова. И я тут нашел интересную, вчера буквально ехал в поезде, прочитал интересную статью, проповедь Спержина, которая была произнесена им 150 лет тому назад. И я хочу небольшой отрывок из этой проповеди прочитать, потому что этот отрывок имеет прямое отношение к нашей теме. Он пишет так, или он говорил так. «Мы неразумно поступаем, когда думаем, что Господь несправедлив к нам. Кто-то возразит мне, но да, когда это я против Него восставал, раньше у меня все было спокойно, но как только я стал христианином, меня начали одолевать непрестанные утраты и невзгоды. Неужели вы хотите сказать, что Господь несправедлив к вам? Остановитесь на минуту и подумайте, если бы Господь относился к вам несправедливо, где бы вы сейчас были? Если бы вас вдруг призвали к ответу за грехи ваши, обнажив голый меч справедливости, что бы стало с вами? Вас бы тотчас обуяло отчаяние, и ад бы распахнул перед вами свои врата. Никогда не обвиняйте Бога в несправедливости к вам, ибо, поступая так, вы вдвойне согрешаете. Есть люди, которые подвергают сомнению Божью любовь. О какой любви можно говорить, если Он позволяет стольким страданиям обрушиться на меня? Да, но вы забыли, что сказано, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Чем больше Господь любит вас, тем больше Он станет обличать в вас всякое злодеяние. Вы Его огромная ценность, а потому Он старается сделать вас совершенными. Господь сильно почитает тебя, сестра моя, иначе не стал бы помещать тебя в водоворот невзгод, если бы не хотел освободить тебя, жемчужину души его, и очистить тебя от всех примесей. Пройти все испытания, не согрешив, это честь для святых его. Если испытанием стесненные мы из него, как в день рождения нашего ноги, выйдем, то нам нечего стыдиться. Но а если мы, не согрешивши, выйдем, то величие бедствия нашего еще более воздаст чести нашей победе. Во всем этом не согрешил Иов. Лишения и опасности делают из нас мужей, и всякое младенческое дело оставляем мы, занявшись делами истинными. Если бы мы не знали бед, то нам не о чем было бы говорить. Ну а теперь мы собираем истории наших героев веры, чтобы представить их перед троном. Было бы, что нашим братьям поведать. Испытанные души могут рассказать нам о бесконечности милости Господней и о Его любви. Господи, жизнь интересную и насыщенную дай мне, а если она будет интересна, то, как в жизни Иова, невзгод в ней будет немало. И тогда небеса услышат вердикт судьи: во всем этом не согрешил раб мой. И все же я страдал мало, грешил часто, и во время мук моих неразумные о Боге произносил. Друзья дорогие, неужели то же самое и вас касается? Если да, то пусть слеза ваша прольется вместе с моей слезой. Но она не в силах смыть ваши грехи. Воспарите к источнику крови, и там омойтесь от своих грехов. Смойте грехи дерзости, мятежности и неверия, ибо эти грехи страшные, они могут быть омыты лишь только кровью Агнца. Господь столы ваши едою уставил, тела ваши в одежды одел, здоровье ваше берег и час жизни продлевал, а вы только и делали, что грешили во всем этом и несправедливое о нем говорили». Вот интересные такие рассуждения, друзья, что достойно пройти все испытания, не согрешив, это великая честь для святых его. Быть призванным виноградник – это великая честь. Трудиться в винограднике, испытав зной и тяготы дня – это великая честь. Но быть тружеником и не согрешить в слове о Боге и исповедовать всей своей жизнью при испытании всех невзгод своих полноту Божьих благостей, друзья, это самая великая честь для любого труженика. И пусть Господь нам в этом богопознании позволит расти, познавать Господа, чтобы нам не остаться без успеха и плода, А там, где есть зависть, ее надо исповедовать, от этой гнили в костях надо избавляться. И пусть Господь наполнит наши сердца и наши семьи, и наши дома светом, радостью, упованием и Богоприсутствием. Аминь. Помолимся.